Мама придерживается того принципа, что любовь любовью, а человека нужно узнать. А для этого нужно время.
Совершенно права. Выйти замуж после 2 дней знакомства просто верх легкомыслия. Надо все хорошенько обдумать. 5 дней. Так что не торопись, до среды есть время.
Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей.
Вы слушаете повтор программы.
Здравствуйте, друзья! В эфире «Семейные истории». С вами Анастасия Худякова. Эфир сегодня обеспечивают Ольга Лапушкина, Иван Черенев и Евгений Конаков. Сегодня мы отправляемся в Симферополь в гости к нашим новым участникам. Герои программы Анна Сиротенко и Сергей Маска. Дорогие друзья, если во время эфира у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете задать их, позвонив нам на бесплатный номер 8 800 700 ровно 1645. Skype у нас есть radio.voz, а также можете присылать смс-сообщение или сообщение в WhatsApp на номер 8 903 707 26 71. Немного забегу вперед и скажу, что сегодня вас ждет музыкальный подарок от Сергея Маски, а еще мы расскажем о новых пособиях на детей, которые полагаются с 2018 года. Но пойдем по порядку. Герои наши хоть и живут от нас более чем за 1000 километров, но благодаря техническим возможностям они сегодня с нами. Анна Сиротенко и Сергей Маска. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Анна, Сергей, вы работаете на производственном предприятии «Крымпласт». Встретились вы там же. Помните, как это произошло?
Конечно. Для меня это было неожиданностью. И сначала я, конечно, это не воспринимала всерьез, так как вышла с декрета и после рождения ребенка поменяла, собственно говоря, профессию. Вот. Ну, так получилось, что посадили нас напротив друг друга. Вот. Напротив такого симпатичного молодого человека. Ну, он был младше меня. Поэтому я на него сильно-то внимания не обратила. Сразу, да.
А так, а какая разница в возрасте?
Разница в 6 лет.
Анна, сразу не обратили внимания, это вас смущало поначалу?
Честно говоря, да.
Ну, я-то обратил внимание, получается.
Сергей, как же вы обратили внимание? Расскажите нам.
Ну, так вот, получается, пригласил, сказал, пошли сходим пообедаем. Сходили, пообедали. Потом сходили в театр, потом на концерт, по-моему, тоже сходили мы. Да, было дело, на концерт сходили. Так постепенно, получается, мы познакомились.
А вы работаете в одном цехе, да, по производству чего?
По производству электроустановочных изделий, ну и пластиковых разных, получается, этих тоже изделий.
То есть собирали детали и в перерывах, в паузах между работами общались?
Нет, нет. Почему?
И мы общались в процессе работы, да.
Одно другому не мешает.
Ага.
Совмещали полезное с приятным.
А о чем разговаривали, особенно поначалу?
Ну, всякое было.
Сейчас даже и не вспомним, да.
И о природе разговаривали.
И о погоде.
И о погоде, и о политике, может быть, даже чего-то там.
Ну, находили общие темы для разговора, да.
Ага. А о работе разговаривали?
Конечно. У нас постоянно темы о работе присутствуют.
Даже Сергей сейчас уже мне говорит, ой, как плохо, что мы работаем вместе, потому что я знаю все подноготную нашего предприятия, ну, как работа, как что должно работать, а Сергей иногда со мной не согласен.
Ага.
И на этой почве у нас иногда даже бывают очень такие серьезные споры.
Ага.
Вот, поэтому...
Это минус, да, служебного романа. А какие преимущества у служебного романа?
Ну, честно, Честно говоря, то, что мы вместе постоянно, то, что участвуем во многих общественных мероприятиях, которые у нас на территории завода есть клуб. Вот, и,
клуб художественной самодеятельности, да, мы там тоже участвуем.
Ну, вообще участвуем в жизнедеятельности нашего предприятия. Вот. Ну, я не знаю. То, что, наверное, самый большой плюс, то, что мы вместе.
Ага. А то, что вы поначалу, да, были вместе и больше времени находились рядом с друг другом, как-то ускорило ваши отношения?
Вы знаете, что самое ускорило, можно сказать, с чего началось наше такое близкое общение? Это когда Сергей пригласил меня на репетицию. Вот. Я еще тогда сомневалась, потому что, ну, как бы, он младший, как бы, вот. А но когда на репетиции он взял гитару, когда он стал играть, когда он стал петь.
А Степа начал петь. Да.
А Степа, Степа, это расскажите нам, кто?
«Беспечный ангел», по-моему, или... «Штиль» он тогда пел, получается.
Нет, «Осколок льда».
Так, «Штиль», тут такой уточняющий вопрос. Степа, это ваш коллега-музыкант?
Это наш, получается, да, по вокалу руководитель. Раньше там был в клубе, ну, а сейчас уже там у нас все чуть-чуть уже поменялось. Друг, уже там никто не работает.
Степан Гончаренко.
Да. Степан Гончаренко. Угу.
Так,
и... Там тоже у вас, получается, везде. Угу. Он такой известный.
Так, вернемся к тому самому моменту, когда Анна пришла на репетицию.
Ну и услышала, когда как Серега играет, Степа поет, они очень, у них хороший дуэт. Потом Серега пел, и вот с этого, можно сказать, и началось все, потому что я очень люблю вообще музыку, люблю рок, люблю гитару, особенно электрогитару, и вот этим он меня сразил наповал.
Угу. Так, здорово. Анна, да. Фамилии у вас разные с мужем.
Ну, так уж и получилось.
А как этот вопрос решали? Сергей, вы не были против?
Не был против. У нас сейчас так много кто живет, но потом еще все впереди, как говорится.
Ага.
Это всегда можно поменять и изменить.
Можно в любой момент поменять, не фамилия, а дело. Дело совсем в другом. Не то, что на бумажке там написано, какие фамилии.
Хорошо. А расскажите, вот вы стали вместе, про родственников еще не могу не спросить. Как они отнеслись к выбору вашему?
Именно мои родственники отнеслись нормально к выбору. Не было ничего такого, как говорится, никаких этих. Хорошо отнеслись. Мы приезжали домой, получается, нормально, как бы нас приняли.
Ну, я, конечно, очень переживала, да, что я все-таки старше, и этот вопрос меня волновал.
Угу.
Вот. И когда мама сказала, что ну ладно, ничего, мне стало полегче намного.
Угу. Вот.
Ну, а мои, конечно, скептически отнеслись к этому, что все-таки Сергей незрячий, что он, они думают, что или думают, что как-то в бытовых вопросах будет тяжело, но я хочу сказать, что у меня Сергей и печку топит, и столярство, ну, по столярству занимается, и все, что нужно делать дома, он делает у меня замечательно.
Я могу и бетон, если надо, замешать и залить при большом желании.
Конечно, там где-то что-то нужно помочь, не без того, но руки у него, как говорится, из того места выросли. Вот, и я не могу ничего сказать, что у меня муж умеет все.
Угу. А у вас свой дом, свое хозяйство?
Да, да, да. Ну, хозяйства у нас нет, разве что только две собаки, две кошки, но этого нам вполне хватает.
Ага. Так, а скажите, насколько хорошо вы видите?
Ну, у меня почти вторая группа. Вот, а у Сергея первого, то есть Сережа у меня не видит ничего, но это ему ничего, нисколько не мешает заниматься, ну вот, даже
правильными
вот...
делами, да, получается.
А кто вас научил всему, Сергей?
Ну, постепенно. Сам я раньше зрячий был. У меня раньше было как бы зрение, я раньше, ну, мог, делал еще с детства там. Я вот мог взять,
у меня
было 6
лет. Зрение постепенно падало?
Оно упало, да, у меня упало, у меня уже, получается, 12, нет, даже 14 лет, наверное, я уже не вижу. Или 15, или 14 лет. Но я так особо не считаю, как говорится, там. Не слежу за этим временем, сколько не вижу. Получается, я еще с детства там мог. Я даже мог взять в 6-7 лет нож и наточить его, получается, на камне легко. Ну, у меня вот так вот было, что мне могли дать, доверяли, короче. Можно. Мог взять топор, дров нарубить, там, например, если это дома.
Угу. В принципе, все эти так, навыки
с этими делами,
ему
да, я, доступны они мне, получается, нормально.
Пригодились.
Да.
То есть он всеми этими навыками пользуется.
Могу дрелью пользоваться, шуруповертом, ну, все что угодно, короче говоря.
А вы всегда жили в Симферополе?
Я, получается, жил вообще-то в Луганской области, потом в Донецкой, потом переехал в Крым.
Угу.
И здесь так и остался пока.
А вместе вы уже сколько лет?
6 лет.
Угу. А расскажите, какие вопросы поначалу приходилось решать при помощи, может быть, близких?
А ну какие у нас вопросы?
Не знаю, мы пока...
Сами пока решали, да.
Да, мы их решаем все сами.
Ага. Хорошо. Вот такой еще вопрос, да, немаловажный для многих, кто собирается особенно создавать семью. По поводу распределения обязанностей по дому вопрос стоял?
Нет, у нас все уложилось как-то само собой. Сергей занимается исконно мужскими занятиями, то есть печка у него, хозяйство починить,
дрова
наточить,
там, да,
там
копать
что-то.
Копать там на огороде. Там,
да, скопать, допустим, огород, а у меня чисто женские, постирать, поубирать, приготовить. Ну, в общем...
Ну да, получается как бы так.
Мы друг друга дополняем.
Угу. Анна, а сейчас, насколько я знаю, вы в декрете.
Да.
У вас?
У нас малыш, ему всего 2 месяца. Вот, совместный ребенок, поэтому я сейчас в декрете. Сергей пока в отпуске. Нам приехала его мама, помогает. Заодно нянчит.
За 3 года приехала.
Первый раз.
Хоть раз.
Да?
Да, да, из-под обстрела. Из-под обстрела, там же сейчас война, откуда она. У меня родители из Донбасса.
Угу.
Вот,
поэтому. Поэтому теперь она с вами и вам хорошо помогает по дому.
Ну да. Она помогает и с малышом, и кушать, и еще, потому что многие вещи, допустим, те же самые документы, которые нужно оформлять, там, делать, требуют время и внимания.
Угу.
А все-таки малыша, как бы, ну, Сергею было бы сложно одному быть с малышом. Поэтому. Мы очень благодарны его маме за то, что она к нам приехала и помогает вот нам. Для того, чтобы мы хотя бы вот сделали все необходимые. То есть в садик научили, там еще какие-то документы и так далее. Ну,
ага.
Без этого, конечно, было бы очень сложно.
Анна, а у вас родители, они где живут?
Они живут здесь, рядом с нами. То есть, мы сейчас находимся не в Симферополе, а немножко дальше. Поселок такой ПГТ Зуя.
Ага, вот. Пригород получается.
Типа, да, угу. Пригород. Инфраструктура такая, как у маленького городка. Тут садик, школа. В общем, все, что есть, только в таком маленьком масштабе. Вот. И мои родители живут недалеко от нас, на соседней улице. Они тоже помогают, там, ну, в общем, ну, мы стараемся все делать самостоятельно, потому что, когда ты надеешься на кого-то, это все-таки сложно. Когда ты знаешь свои силы и возможности, тебе гораздо легче.
Угу. Хорошо, такой еще вопрос, да, до музыкальной паузы. Спрошу вас, после музыкальной паузы мы поговорим о детях. Так вот, вопрос какой еще у меня интересует. Какие у вас в семье любимые праздники?
Новый год, день рождения.
Пасха.
Пасха.
День Святого Валентина скоро. Отмечаете его как-то?
Нет, мы его не отмечаем.
Подарки?
Потому что считаем, что...
Ага.
Мы считаем, что это, во-первых, не наш праздник, во-вторых, как бы история этого праздника не очень такая хорошая, по нашему мнению.
Ага. А вот, день семьи, который отмечается летом?
Что?
День семьи, который отмечается в июле?
Ну, почему бы и нет? Просто это новый праздник, мы ему как бы не совсем привыкли, но я думаю, что... Его тоже нужно отмечать. Хотя ага. День семьи можно устраивать и не только летом. Угу. Почаще выходить друг друга, ну, как бы выезжать в какие-то поездки с детьми, я не знаю, культурные мероприятия. Это тоже можно как день семьи. И это нужно делать не один раз в год, а как можно чаще.
Почаще с семьей отдыхать, да, вместе.
Так что, ну, можно отметить, но... Как бы это не принципиально.
Ага. Хорошо, теперь мы послушаем песню вашу, Сергей. «Дождь за моим окном» — это авторская песня ваша, да?
Да, это моя песня. Я с ней участвовал на бардовском фестивале в городе Самара.
Угу. Эту песню вы посвятили своей жене Анне? Или это просто песня о
счастье? Я всем посвящаю. Всем посвящаю, да, получается.
Ага. Хорошо, давайте послушаем, после чего продолжим.
Вот и окончился бархатный теплый сезон. Но не вернуть нам его в осеннюю стужу. Словно остыло оно вовсе, вместо летнего зноя весь день льет дождь за моим окном. Весь день льет дождь за моим окном, за моим окном кружит осень, падает листва под проливным дождем. Учит меня быстрое такси, и очень скоро обниму тебя и согрею своим теплом в осеннюю пору. Об обниму тебя и согрею своим теплом.
Понимаете, когда кусок хлеба посыпаешь зеленым лучком, а сверху балтийскую килечку...
Вы так вкусно рассказываете, у меня даже слюнки потекли.
Договорились. В следующий раз беру тебя с собой.
Спасибо большое. Но на «ты» мы, по-моему, еще не переходили. Так мне показалось.
Так давай перейдем.
Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей.
Вы слушаете повтор программы.
Дорогие друзья, в эфире вновь «Семейные истории». Герои нашей программы Анна Сиротенко и Сергей Маска из Симферополя. А мы продолжаем, и теперь предлагаю поговорить о детях, об их воспитании. Анна, Сергей.
Да-да.
Да, расскажите, пожалуйста, про ваших детей.
Ну, первому ребенку у нас 9 лет. Даже не знаю, с чего начать.
Но он, видимо, у вас от другого... другой папа у него.
Да, да, другой папа. Это ребенок от первого брака. Сергей меня взял с ребенком. Это, кстати, тоже была такая вот... Ну, как бы... Как бы это сформулировать, что... Был страх, да, что все-таки ребенок от другого брака и муж новый, вот, ну, мы как-то с этим справились.
А вы разговаривали, да, вот между собой вот на эту тему? Или это все самой так, само собой
Нет,
так сложилось?
Нет, оно на самом деле все постепенно сложилось. Оно просто вот, когда мы стали жить вместе, оно все постепенно как-то, ну, наверное, как само собой разумеющееся. Угу. Поэтому я даже не знаю, что по этому поводу еще говорить.
Тогда вопрос к Сергею. Сергей, а как вы нашли общий язык со старшим ребенком? У вас двое мальчиков, да, я поясню?
Ну да. Ну, как обычно нашел. Я его заставлял, получается, там делать, заставлял там за собой ухаживать, ну, чтобы он мог там делать свои дела, как говорится. Ну, так постепенно со временем и нашел мы.
То есть вы какие-то дела вместе делали или как вот тут?
Да, что? Просто заставлял его делать, короче, именно дела.
Заставляли? А он не сопротивлялся при этом?
Сопротивлялся, ну, потом потихоньку, короче, начинал делать. И мы потом нашли общий язык.
Ну, потому что мама была до этого, а мама мягкая и пушистая. А тут получился в семье уже пришел мужчина, который взял это все в свои руки. И, естественно, ребенку это не очень понравилось, потому что мама сыночка, сыночка, а все-таки мужская рука, она должна быть. Вот, мужской характер. Иногда мамы все-таки не понимают иногда некоторых нюансов именно в воспитании мальчиков. Вот. А Сергей мне с этим очень помог, потому что все-таки мужчина есть мужчина. Он и поймет, и знает, как лучше сделать. Вот, поэтому вот так вот.
Угу. Так, а сколько было старшему сыну на тот момент, когда вы стали вместе?
Да, около 3 лет, по-моему, чего-то такое там было.
Ну, да, то есть еще около 3 лет маленький достаточно, ну, ребенок, да, тоже был тогда?
Ну да.
Наверное, было проще найти общий язык.
Ну да.
Угу.
Было. Так, ничего такого не было особо сложного.
А как он вас называет?
Ну, он меня называет Сережа.
А, Сережа просто?
Угу. Да.
Это было ваше решение? Или просто так, ну, стал называть и пошло?
Ну, так стало, да, получается. Где-то там в школе он говорит, что папа, а так вообще-то Сережа, все.
Ага. А у вас есть какие-то свои темы, в которые вы не посвящаете женщин, маму, жену в первую очередь свою?
Ну, у каждого свои тараканы в голове, как говорится, водятся. В основном посвящаю. Таких именно засекреченных то нету.
Угу. Музыкой вы совместно занимаетесь со старшим?
Музыкой я занимаюсь один, он не музыкальный, как говорится.
Угу.
У него сейчас там куча своих дел, уроки. А музыкой, получается, занимаюсь только я один. А зачем напрягать, как бы, сразу вот это вот с детства сажать за музыкальный инструмент? Это чтобы желание само возникло, как бы, именно заниматься музыкой. Потому что это дело серьезное, если вот многие, кто заставляют, оно потом это желание пропадает.
Угу.
А что будет желание, он захочет, будет играть там.
Ага.
Петь, да.
Да, есть... это надо именно, чтобы было желание, потому что оно быстро может отпасть. Там сильно много в музыке всего такого, как говорится, что если детей заставлять заниматься музыкой, это желание потом пропадает. Тем более сейчас, в наше это в современное время, когда сейчас смартфоны, планшеты,
угу,
в школе. Совсем другая музыка, другой стиль, вот, не так, как было раньше.
А как вы к этому относитесь? Старшему купили уже смартфон или считаете, что...
Есть смартфон, да, купили, играет. Короче,
играет все-таки, разрешаете играть?
Иногда,
но мы пожалели о том, что купили.
Да.
И радиослушателям вообще советую этого не делать, да. Я не
знаю. Определенного там времени, да.
Когда у них действительно будут работать мозги, потому что дети маленькие, им достаточно, абсолютно достаточно кнопочного телефона, потому что в таком маленьком возрасте, как я уже убедилась, ни к чему хорошему,
да,
эти смартфоны не приводят.
Интернет, получается, много знаешь.
Они перестают гулять, они,
да,
сидят
уроки,
в этих...
В первую очередь уроки страдают, получается.
Да, я тоже согласна с этим.
А как объяснить ребенку, что нужно ограниченное количество времени проводить с телефоном?
Да просто телефон не давать и все, его спрятать куда-нибудь.
Нет,
там
надо изначально это все-таки...
Изначально, да.
Да, потому что потом очень сложно. Мы вот сейчас заменили этот смартфон обычным телефоном, и все равно, ну, как позволяется ему в пятницу, как после школы поиграть, там посмотреть, что ему там хочется. Но... Больше, когда ему хочется больше, это начинается нытьё, это начинается... И очень сложно объяснить ребенку, сказать, что это тебе это не нужно, потому что это даже вредно для твоего внимания, для твоей психики, для еще что-то. Вот. И поэтому, родители, вы подумайте 1000 раз, прежде чем давать ребенку покупать такую вещь. А если уж купили, то действительно придерживайтесь от и до. Если положено 2 часа играть, так и делайте, потому что лучше, потом будет очень-очень сложно.
Лучше полчаса. И лучше проверять, и лучше желательно проверять то, что там в телефоне у него находится. Потому что они там смотрят все, что угодно. Вот сейчас интернет получается.
Хотя очень удобная вещь. Вот, например, нам в школе задали какой-то рассказ прочитать. Вот, и у нас не было книжки. И вот я в своем телефоне, он в своем телефоне. И вот таким образом мы тоже делаем уроки. То есть он, в принципе, тоже и помощник-то, с одной стороны, но вот скорее вредит, чем помогает.
С ним пользоваться с мозгами.
Да. Ага. Так что вот.
А когда ходит в школу, то на этот момент телефон вы забираете?
Да, он у нас лежит, он ходит у нас кнопочный.
Именно этот телефон, да, именно смартфон.
Именно смартфон,
забираем, да.
А компьютер? Компьютер?
Нет, с компьютером он дела не имеет, хотя, когда у меня не получается делать уроки, у нас берет Сережа, находит тоже книжку, что-то, это, ну вот, именно то, что задали, значит, Вова, так зовут нашего старшего сына, он угу, берет свою книжку, Серега один наушник в ухо, другим ухом он слушает, что читает Вова, то есть он слушает озвученную программу, таким образом проверяет вот чтение ребенка.
А другие уроки как? Кто-то проверяет?
Ну, конечно, я проверяю.
А, то есть...
То есть Сергей может устные уроки с ним сделать, а я, конечно, письменные, потому что и что написал, и почерк, и решение все-таки это сложно, ну, как бы сложно. Хотя у нас вот на предприятии есть мамы, которые ищут в интернете, там, где учебники, и тоже как-то умудряется все это проверять. Ну, наверное, каждый старается подстроиться каким-то образом, чтобы вот мы же хотим все, чтобы у нас дети были умные, чтобы они знали, чтобы они не отставали, и каждый родитель старается подстроиться, как-то найти какой-то метод для того, чтобы проконтролировать, и для того, чтобы ребенок знал действительно, и это все, ну вот, для контроля.
Ага.
Так что вот так вот.
Вы слушаете повтор программы.
Старший сын у вас Вова, мы это уже узнали, а как младшенького назвали?
Александр.
Александр. Ага. Да. А теперь расскажите про Александра. Кто с ним гуляет? Кто большую часть времени проводит?
Мы, да, все вместе.
Все по очереди.
Да, да, но гуляет у нас сейчас большую часть бабушка. Вот, и находится, в принципе, бабушка больше, потому что...
И она интересная, любит малых
нянечек. А бабушка, она, это да, у нее первый бабушка не имеет проблем со зрением?
Нет.
Бабушка не имеет проблем со зрением, это у нее первый внук, поэтому все внимание ей, ему, от нее, вот, долгожданный внук, поэтому можно сказать, что она больше проводит с ним время.
Угу. А были ли у вас какие-то опасения, что дети могут унаследовать заболевание?
Вообще не было абсолютно никаких опасений.
Дело в том, что у Сергея...
У меня все зрячие.
И у меня тоже.
У тоже.
Да, все зрячие, поэтому, ну, мало ли, конечно, какая-то доля, конечно, она всегда присутствует. Абсолютно невозможно быть уверенным в этом, правильно?
Да, все может быть.
Но... Мы очень надеялись на то, что так будет. Ну и пока все в порядке.
Угу. А скажите, вот в вашем окружении, да, ваши друзья в первую очередь, вот они как смотрят на то, что рожать детей или нет? Есть ли те, кто боятся?
Да, есть и такие, конечно. Но в основном стараюсь, ну, рискуют, потому что все-таки, что это за семья без детей? Ну как это может быть семья без детей? Собака, кошка, это понятно, но ребенок это все-таки нечто такое, что как, смысл жизни, можно так сказать. Смысл жизни, продолжение все-таки нашей жизни вообще. Ну это наши дети. Что он, когда вас не будет, они останутся. А так, получается, ты прожил свою жизнь, неизвестно, на что ты потратил ее, и никому ничего не передал, и не рассказал, и не оставил никакого следа. Ну, как бы, мне кажется, так быть не должно. Но хотя, да, есть, которые сознательные, если у них, допустим, прослеживается это наследственное, да, вот, заболевание, и они видят, что там скорее будет такое заболевание, чем не будет, они как бы стараются не заводить детей, или вот как в случае с нашим знакомым, с нашим кумом, он взял женщину с ребенком и воспитывает этого ребенка. Вот, так что если у них все получается, почему бы и нет? Если не получается иметь своего, почему бы не воспитать другого?
Угу. А скажите, волнует ли вас, как будут относиться к вашим детям в обществе, да, и вот в первую очередь сверстники ваших детей, как будут, если спрашивать о проблемах со зрением?
Дело в том, что зависит все от того, как в самой семье это поставлено. Понимаете, если ты забитый, если ты боишься всего, если ты переживаешь, ах, боже мой, что там, как, это все отразится и на ребенке. Не надо бояться, не надо, надо идти, если ты хочешь выжить, ты должен сделать все для того, чтобы это так и было. Если ты боишься выйти на остановку и спросить у кого-то, знаешь, что чувствуешь, что рядом с тобой человек, и ты боишься у него спросить, какая там маршрутка подошла, потому что ты просто не видишь. Спросить там цену в магазине или поинтересоваться, какого цвета эта вещь, потому что, ну, как бы проблемы бывают зрения у каждого свои. Есть люди, которые вообще цвета, допустим, не различают, а им хочется быть красиво одетым, накрашенным и так далее. Вот. Даже есть, которые отсутствуют даже обоняние. Вот, помимо того, что зрения нет, обоняния тоже нет, и они тоже хотят быть, ну, приобрести, допустим, духи, которые, ну, вот, девушка, остается девушка, она хочет быть накрашенная, она хочет пахнуть хорошо, она хочет выглядеть хорошо, и есть такие, вот, собираются несколько человек, и, допустим, какой объясняет на словах, какой может быть аромат. Какой, чем он, допустим, пахнет, а уже девушка может ну, примерно знать, хочет ли она пахнет цветком, или там каким-то фруктом, или там морем, или еще что-то. То есть человек, когда хочет быть, хочет, как вам объяснить, быть активным, быть участвовать во всем в жизни, не боится вот экспериментов, общения и так далее, это очень-очень важно для вообще, особенно для нас, которые не видят или слабо видят, да и вообще для любого человека, но для нас это очень-очень важно.
Как побороть стеснение?
Как побороть стеснение?
У вас это было такое поначалу, или вот вы как-то, вот у вас всегда такая установка была, не стесняться и не бояться ничего?
Нет, почему? Иногда я даже сейчас стесняюсь, но я иду вперед, потому что, ну, а что стесняться? Ну, если тебе это нужно сделать, например, как ты идешь в поликлинику, тебе нужно, допустим, заполнить какие-то документы, вот, а ты не видишь, и вокруг тебя столько людей, а у администратора, допустим, нет времени или еще что-то. Тебе же нужно что-то делать, ты же не будешь стоять там около, я не знаю, этой регистратуры, и там, я не знаю, ничего не делать, да, или нет, надо, значит, искать какой-то выход, значит, соседа просить, вы извините, вы не могли бы помочь, и, как правило, люди не отказывают, как правило, люди относятся с пониманием. Главное сделать вот этот шаг, что к тому, чтобы попросить помощи.
Ага, а скажите... Старшего Вову берете с собой в какие-то вот такие, если надо, помощь нужна где-то? Больница, ну, например, нет, в поликлинике?
Нет. Я с этим справляюсь сама, но вот сейчас я нахожусь в декрете. Супруг мой ездит на работу. Владимир учится в школе рядом с нашей работой, недалеко. Вот, и они ездят сами у нас. Мы сейчас живем же, получается, за городом. Вот, то есть на маршрутках по городу.
Короче говоря, получается, я с ним еду, отвожу его в школу, а сам дальше иду на работу.
И наоборот.
Потом забираю со школы и едем домой.
Сергей, а скажите, вот когда вы вместе едете утром в школу, сверстники вашего старшего ребенка наверняка видели вас вместе. Вот Вова не рассказывал, что-то спрашивают они?
Вообще никто ничего не говорил, абсолютно. Он им там показал видео какое-то в школе, вот Серега, мол, смотрите, у меня это папа, мол, играет.
Ага. Даже может быть какая-то гордость. Поэтому все зависит от самих людей, от самого человека.
В школе продвинутые дети.
Ага. То есть надо над этим в первую очередь работать.
Родителям, прежде всего родителям надо, взрослым работать надо, а все проблемы вообще в семье от взрослых, и в воспитании, и в понимании, и вообще никто не сможет, ну как бы не будет относиться к ребенку плохо или к родителям ребенка этого плохо, если в семье такое стержень есть. Угу. Даже об этом никто и не подумает. Чтобы относиться плохо или как-то там.
А скажите...
Нет, ребенок же, если, допустим, зрячий, он же как бы получается так в школе. А родители, я думаю, что там детей сильно мало.
Нет, почему? Почему?
Интересуют. Да, я думаю, что...
Нет, почему? Вот у нас мы были на конкурсе...
У них сейчас там другие интересы.
Нет, я вот хочу сказать интересно такое. Это, у нас был, мы участвовали в конкурсе в Самаре. И с нами участвовала женщина, достаточно пожилая, она... с Ялтой, вот, и мы с ней были в номере, и она вот рассказывала, что у нее был муж тоже второй, это не полностью незрячий, Вот, и когда они там несколько раз переезжали, вот, и когда они заехали в один из своих жилищ, значит, у нее было трое деток, очень-очень недружелюбно обратили, ну, вот, соседи этого вот подъезда к лестнице, к ним. Вот, и им пришлось отстаивать такую вот точку зрения, ну, да. То есть могли идти, вот она идет, и там, я не знаю, и как-то обидным словом назвать или еще, но она взяла свои силы так, и детки это сами.
Так, вот. Телефон.
И так одного негодяя схватила за ухо, и вот так взяла, говорит, что ты делаешь? Как ты можешь так называть меня? Я, во-первых, старше тебя или еще что-то. И ага. Деток, ну, там, обзывать, там, у тебя родители слепые, там, или еще что-то. И когда она показала такую уверенность, что если я даже слепая, если я не вижу, это еще не значит, что я еще не могу себе дать отпор.
По шапке могу да. дать сверху.
Вот. Сергей, например, у меня занимается спортом, у него гантели... Серёж, сколько ты подтягиваешься на перекладине?
На перекладину мы ходим. У меня, получается, есть товарищ, там друг один на работе, ему 60 уже лет. Молодежь у нас ходит в спортзал и там на эти самые на тренажеры. А я хожу на турник, мы там на брусьях занимаемся. Вот 25 раз я могу подтянуться свободно на перекладине.
Угу. То есть попробуйте да. такому мужчине сказать что-нибудь обидное или это не то, что там зрячий, незрячий, можно и по шапке схлопотать, потому что все подтянутые мускулы и все остальное, так что...
Не все,
но те, кто хотят, вот имеют этот стержень, их сразу видно, поэтому мой совет, не замыкайтесь в себе, старайтесь... быть более собранным, более оптимистичным и иметь, я не знаю, найти какое-то обязательно занятие для себя.
А спортом занимайтесь, и будет все хорошо.
А да. почему спортом? И танцами, и всем, что хотите.
Нет, ну в основном уже как получается. Да, танцем, чтобы было занятие по-любому какое-то.
Да, обязательно, обязательно какое-то занятие. И нужно вырабатывать в себе вот этот стержень, что ты не хуже, чем другие.
Ну да, то, что доступно получается для незрячего человека, тем надо и заниматься.
А еще, да, все-таки вот хочу спросить, в школе есть какие-то мероприятия, где участвуют дети и родители? И бываете ли вы на них?
Нет, у нас в школе это не проводится.
А родительские собрания бывают? Кто посещает?
Да, конечно. Да, ну, посещаю их я.
Ага. Так, хорошо. А еще тогда такой вопрос о детях. Вот у вас взгляды, да, как воспитывать детей, всегда одинаковые или бывает спорите о чем-то?
Ой, нет, спорим. Спорим часто.
О чем спорите?
Ну, мама же более мягкая, поэтому за более дипломатичный подход к решению проблемы. Папа у нас очень строгий, поэтому он более такой... Но иногда он бывает прав. Мне приходится с этим соглашаться. Вот. Поэтому на самом деле...
Да, как вы считаете, папа, вот, да, Сергей, вы строгий, потому что у вас растут сыновья, или, ну, вот такая у вас, такой вот у вас взгляд, что вот нужно так делать, и так вы себя ведете, так поступаете?
Ну, это получается, у меня как бы тоже воспитывали меня, не просто так.
Строго.
Да, тоже строго. Давай, делай, иди, и все, заставляли постоянно. Ага. А то, что пацаны, то по-любому надо их заставлять, иначе потом, как говорится, ничего хорошего не будет.
А вы благодарны своим родителям, что они так вас воспитывали? Заставляли что-то делать?
Ну да.
Ага. Скажите, а еще детей планируете?
Потом время покажет. Это будет секрет, пускай останется в секрете.
А, то есть у вас еще это в раздумьях все. Хорошо, теперь пришла пора нашей традиционной рубрики «Вопрос специалисту». Сейчас много говорят о льготах и пособиях на детей с этого года. Юрист Алексей Янин расскажет об этом подробнее.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вероятно, многие слышали, что с 2018 года введены новые выплаты и пособия на детей. Я постараюсь немного подробнее об этом рассказать с правовой точки зрения. Итак, федеральным законом от 28 декабря 2017 года номер 418 ФЗ о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей, предусмотрены эти выплаты. И также 29 декабря 2017 года приказом Министерства труда и социальной защиты номер 889Н установлен порядок назначения этих выплат и перечень документов, которые прилагаются к заявлению на их установление. Федеральным законом установлены две различные выплаты в одинаковом размере. То есть выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и второго. Они обе на детей, обе в одинаковом размере, но выплачиваются и оформляются несколько по-разному. Размер их составляет величину прожиточного минимума на детей в субъекте федерации. Ну, значит, здесь нужно немножко отступить. Прожиточный минимум у нас устанавливается не единый для всей страны, как минимальный размер оплаты труда, а для каждого субъекта федерации, каждого региона свой. И плюс устанавливается он не один для всего населения, а по социально-демографическим группам. На детей, для трудоспособного населения и для пенсионеров. Итак, эта выплата, когда назначается, выплачивается в размере прожиточного минимума на детей. Она может быть назначена и выплачиваться семьям, в которых дети родились, начиная с 1 января 2018 года. Она не назначается, если ребенок находится на полном государственном обеспечении. И кроме того, ну, наиболее важное условие назначения этой выплаты состоит в том, чтобы средний душевой доход семьи не превышал полуторакратного прожиточного минимума для трудоспособного населения. То есть не на детей, а для трудоспособного населения прожиточный минимум определяется, скажем, немного в большем размере, чем для детей. В обоих этих случаях прожиточный минимум берется не на момент установления выплаты, а рассчитывается его величина, исходя из того, какой он был установлен на второй квартал прошлого года. Получателями этих выплат являются для выплаты на первого ребенка, согласно закону и приказу Министерства труда, получателем является женщина, мать или усыновительница ребенка. И для выплаты на второго ребенка то лицо, мать или отец, кто получил сертификат на материнский семейный капитал. То есть здесь уже начинаются, возможно, некоторые различия между этими выплатами. И также важен момент обращения за этой выплатой. Ну, конечно, чем скорее лицо обратится, тем раньше будет ее получать, но, так сказать, при наличии маленьких детей это бывает затруднительно. Заявление на получение этой выплаты, и, собственно, она устанавливается на период не позже достижение ребенком полутора лет, соответственно, обратиться нужно в этот период. И если семья обратилась до достижения ребенком 6-месячного возраста, выплата назначается с момента рождения. То есть задним числом выплачиваются те месяцы, которые прошли до 6 месяцев ребенка, за них выплачиваются эти средства задним числом, так скажем. Но если семья обратилась после достижения ребенка в 6 месяцев, то есть 6 месяцев до полутора лет, выплата назначается только с месяца, в котором за ней обратились. Также важен срок, на который она назначается. Значит, выплаты обе назначаются на 1 год, но поскольку общий период выплаты не более достижения ребенка полутора лет, на оставшуюся часть, ну, или на полгода, или каким-то еще образом это может определяться оставшаяся часть. А нужно подавать для получения этой выплаты в оставшейся части этого срока, нужно подавать новые заявления с приложением всех документов, то есть как бы выплата переназначается. Заявление подается тоже в различные органы в зависимости от того, какая у нас выплата, какой это ребенок. Значит, на первого ребенка для получения такой выплаты подается заявление в органы социальной защиты населения, на второго ребенка выплата оформляется через органы пенсионного фонда. При этом, когда оформляем выплату на второго ребенка, можно не дожидаться предварительного получения сертификата на материнский семейный капитал, а подать оба заявления сразу и на семейный материнский капитал, и на получение этой выплаты. Законом и приказом Министерства труда предусмотрена возможность подачей таких заявлений, и через многофункциональный центр оказания государственных услуг, и через портал государственных услуг. Также можно направить документы по почте, но при этом и копии документов, и подпись заявителя должны быть удостоверены нотариусом. Значит, важный вопрос, какие документы прилагаются к заявлению, чем мы должны подтвердить наличие условий для получения данной выплаты. Во-первых, это документы, подтверждающие наличие ребенка, то есть свидетельство о рождении. Далее это подтверждение российского гражданства у ребенка и у родителей. И, кроме того, подтверждающие проживание ребенка и родителей в данном субъекте федерации. Ну, как по общему правилу, в наиболее простом случае, все это подтверждается паспортом, конечно. И далее документы, подтверждающие наличие самого главного условия для получения этой выплаты – размер среднедушевого дохода семьи. Среднедушевой доход рассчитывается, исходя из доходов всех членов семьи, то есть заработных плат и прежних выплат за исполнение трудовых обязанностей. В эту же сумму входят все пенсии и пособия, получаемые членами семьи. Среднедушевой доход рассчитывается за 12 месяцев. Наконец, кто относится к членам семьи заявителя и, соответственно, ребенка, на которого назначается пособие. К ним относятся, ну, соответственно, конечно, дети и родители, а также супруги родителей и иные несовершеннолетние дети, проживающие совместно с ними. То есть, ну, если у ребенка есть неполнородный брат-сестра, а родитель общий, другой родитель не общий, эти вот неполнородные брат-сестра относятся к членам семьи также. То есть количество или категории, относящиеся к членам семьи, многочисленны, но это не только дети-родители. Важным моментом еще остается добавить, является то, что к документам, прилагаемым к заявлению на назначение ежемесячных выплат, относится согласие всех членов семьи, совершеннолетних, по крайней мере, на обработку их персональных данных. То есть от всех них нужно получить это согласие на заявление. И еще одна обязанность получателя выплат состоит в том, чтобы при переезде со своего места жительства в другой субъект федерации сообщить об этом органам социальной защиты или пенсионному фонду. В данном субъекте федерации выплата прекращается, в другом она уже назначается как бы заново. Вот, ну вот таким образом установлена возможность и порядок получения новых назначенных 2018 года ежемесячных выплат на детей. Большое спасибо за внимание.
О пособиях на детей рассказал юрист Алексей Янин. А мы продолжаем программу, у нас еще есть время. Анна и Сергей, нам пришло СМС-сообщение. Ольга спрашивает, как у вас проходят выходные? Расскажите нам.
Выходные?
Это смотря в какое время года. Да, получается. Если зимой, то дома в основном мы отдыхаем. Потому что постоянно в работе, ну сейчас вот получается как бы... Сейчас только я один работаю, сейчас отпуск, постоянно, можно так сказать, отдыхаем. А летом в основном на выходные мы можем на море поехать, в поход сходить, в горы. Ага. По-разному. Ну, это дома тоже занимаемся, иногда бывает на выходные делами. Домашним, как говорится, хозяйством.
А часто ли все вместе куда-то, например, выбираетесь? Путешествие, не знаю. Постоянно?
Да, постоянно.
Мы очень любим ходить в горы. Так. Ночью у нас, собираемся компанией, Сергей замечательно ходит горным тропкам.
Я там сам могу ходить с палкой,
да,
с
берет
длинной
палкой.
Такой большой, короче, именно, чтобы нас... можно было чувствовать обрывы, эти камни. Только не с этой, не с тактильной тростью, а именно с деревянной такой хорошей палкой, чтобы можно было ощущать полностью вот этот весь рельеф горный. Ну, желательно, конечно, обувь обувать хорошую, чтобы не скользкая была.
Детей с кем оставляете на это время?
С нами.
Ну, да, пока мы как бы ходили пока только
с Вовчиком.
С Вовочкой, да, с одним, получается. А сейчас...
Сашу теперь... с бабушкой
пока,
оставляли.
Пока погоды наши, как говорится, отложатся на потом.
Кому оставляли маленького Сашу на это время?
Никому. Нам же только 2 месяца. То есть это мы раньше, да, ходили, пока было тепло, пока была возможность, пока мне еще позволяло это.
То есть, будучи в положении, Анна, вы тоже вместе с супругом вперед в горы?
Нет, не в такие, да, ну, Просто прогулки были, да. Но до того момента, как я забеременела, мы ходили в горы практически, ну, как бы регулярно. Поэтому с удовольствием и с ребенком, и с компанией. Вообще замечательно. И на море ездили, и Сергей очень любит плавать там, где поглубже. А я плавать не очень умею, поэтому...
По спирсам могу поподвигать, тоже интересно. Да.
То есть поэтому... походы очень любите ходить совместные?
Да, конечно.
Да, ну на море тоже.
Ага.
Обязательно,
у нас
два вот направления. И в поход, и в море, и на море.
Хорошо. И напоследок, что вы пожелаете нашим радиослушателям, а также всем тем, кто еще только планирует создать семью?
Ну, самое главное, чтобы нормально в хорошей семье, настоящей, я считаю, должно быть обязательно четыре качества. Первое, конечно, это любовь. Второе – это взаимопонимание. Третье – это должно быть… Ой, так быстро хотела сказать. Любовь, взаимопонимание.
Самое главное – это любовь,
самое главное,
и взаимопонимание.
Я пожелаю, самое главное, чтобы не боялись общаться друг с другом. Вот и все. Вот самое главное.
Доверие. Вот что да. Надо еще. Да. Доверие обязательно друг к другу, потому что без этого никак.
Потому что некоторые боятся общаться, получается. Да, вот тоже вот как бы.
Нет, вообще
сложно.
В семье, я считаю, что
но в семье,
должно быть
да,
доверие.
Но вообще как бы вот именно тем, кто там хочет именно чего-то там, с кем-то там каких-то отношений вообще там встречаться. Я посоветую именно радиослушателям, именно те, у кого какие-то планы, чтобы не боялись общаться, самое главное, и все.
Ага, хорошо.
Ну и, конечно, любовь и доверие, и взаимопонимание, потому что если друг друга не будете понимать, то можно и не начинать семейную жизнь, потому что это одно из самых главных качеств, особенно у нас. У тех, которые плохо видят, нужно понимать возможности друг друга. То есть ты можешь одно, другой может другое, и как-то друг другу подстраиваться, как помогать. Вот. И тогда все получится, все будет хорошо. И главное не отчаиваться и быть позитивно настроенным. Всегда найдется либо человек, либо организация, которые смогут помочь в решении какой-либо проблемы, какой-то, то есть не бояться и обращаться, и не бояться. Помощь будет обязательно.
Хорошо, предлагаю на этой позитивной ноте закончить, потому что время наше тоже подходит к концу. Спасибо, Анна и Сергей, за участие в нашей сегодняшней программе. Мы желаем вам много семейного счастья. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Хорошо, спасибо, до свидания.
До свидания.
Героями нашей программы были сегодня Анна Сиротенко и Сергей Маска. Эфир обеспечивали Ольга Лапушкина, Иван Черенев и Евгений Конаков. С вами была Анастасия Худякова. Берегите свою семью и дорожите друг другом. И в завершении эфира баллада от Сергея Маски. До свидания.